Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькалова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами сегодня в Аносино. Это неподалеку от Истры. И в Аносино мы приехали из Москвы от станции метро Щукинская на 1189 маршрутке. Прямо до Аносино она идет. И здесь много всего интересного у нас. И усадьба, и монастырь. В общем, Аносино — это такое достаточно важное место в ближнем Подмосковье.
Аносино для нас — это, конечно, сейчас прежде всего монастырь, но когда-то здесь, недалеко от Истры, существовало село Аносино, где находилась небольшая усадьба одноименного помещичьего имения, которое приобрела в 1799 году княгиня Евдокия Мещерская, рожденная Тютчевой, кстати, доводившаяся родной теткой известному русскому поэту Федору Ивановичу Тютчеву. Так получилось, что ее семейная жизнь была недолгой из-за того, что князь Борис Мещерский скоропостижно умер от болезни, и совсем молодая вдова с дочкой на руках, разочаровавшись в прелестях мирской жизни, решила уединиться здесь, в этом селе, для того, чтобы всю себя посвятить христианскому воспитанию своей любимой дочери Анастасии. Но по мере чтения духовной литературы она принимает решение не просто уехать из Москвы, но посвятить себя Богу окончательно и создать здесь монастырь. Вот мы с вами сейчас находимся перед святыми вратами монастыря, и когда мы с вами заглянем внутрь, то увидим, что прямо рядом с входом находится небольшая красного цвета церковь святителя Дмитрия Ростовского. Она, если можно так сказать, привратная, не надвратная, как это бывало в древних обителях, а околовратная. Она была освящена в 1824 году святителем Филаретом Московским, который тоже был важным участником тех событий, но я решил вспомнить святителя Дмитрия не случайно. Княгиня Евдокия писала потом в своих записках, что именно чтение книг святителя Дмитрия ее привело к тому, чтобы оставить мирскую прелесть, и, как она говорила, святитель Дмитрий обратил меня от безумного мудрования. Вот таким образом этот святой здесь упомянут как память о неком этапе духовного становления княгини Мещерской. Но все было не так просто, хотя надо сказать, что ее благочестивое желание построить здесь церковь было сразу поддержано тогдашним митрополитом Платоном Левшиным, митрополитом Московским. Единственное, он поставил условие, чтобы она обеспечила содержанием священника, причит, но это было довольно распространенное требование к актиторам. И уже в мае 1810 года храм был заложен с главным престолом в честь Святой Живоначальной Троицы, пределами сначала Тихвинской иконы, потом был преотчёт как Успенский, старствотерцев Бориса Глеба в памяти почившего супруги, естественно. Но дальше начались сложности, потому что грянула война. И вот здесь как раз недалеко от Истры проходили войска Наполеона. Храм уцелел, но внутри многое было разорено. А самое главное, дом князей Мещерских в Москве был предан огню в ходе страшного пожара. И вот представьте себе, вдова с дочкой на руках, лишенная крова, потому что ее дом здесь в Аносино тоже пострадал, в Москве дома нет, деньги пропали, она должна что-то делать. И что делает княгиня Евдокия? Она занимает деньги в долг. На заем она восстанавливает в первом плане вот эту церковь, то есть она сначала церковь делает, чтобы все-таки в церкви начались богослужения, а потом уже как-то устраивает свою жизнь. И ее, конечно, главная забота – это дочь, которая постепенно возрастала. И, кстати говоря, вот мы с вами сейчас стоим у Троицкого храма, о котором еще поговорим, но вот чуть дальше мы видим, что территория очень ухоженная, это женский монастырь, и вообще Оносина пустынь славится особым каким-то стилем, как сейчас любят говорить, ландшафтного дизайна, здесь клумбы, цветники, везде чувствуется заботливая рука монахинь. Но вот если посмотреть по диагонали, то на противоположной от нас стороне этого двора находится больничный храм святой Анастасии Узорешительницы. Это как раз церковь, которая она была больничной для больных сестер, но, тем не менее, она носит имя святой, которую имя носила и дочь основательницы этого монастыря. Сама Анастасия должна была по заранее существовавшему между семьями договору стать женой известного аристократа, графа Кутайсова Александра Ивановича. Он был готов к браку, но ей еще не исполнилось 16 лет. И вот представьте себе, что этот нареченный жених смертью храбрых погибает в битве на Бородинском поле. И брак расстроился, ну и вот через некоторое время, уже через 2 года, новая партия, и Анастасия выходит замуж за сенатора, тайного советника и кавалера Семёна Николаевича Озерова, и после этого уже княгиня Евдокия все свои силы и средства направляет на создание монастыря. К этому моменту уже ее духовным наставником становится святитель Филарет, митрополит московский, который сюда неоднократно приезжает. И, собственно говоря, вся вот изначально духовная жизнь складывается здесь вокруг Троицкого храма. Давайте на него сейчас внимательно посмотрим. Собственно говоря, в этом храме матушка и нашла себе место последнего покаяния в 1837 году. Храм построен в стиле раннего классицизма, но, вернее, его восточная часть, она начинает строиться еще при митрополите Платоне. Здесь много таких интересных элементов, полукруглые, полуциркульные апсиды.
Знаете, что мне очень напоминает?
Что?
Вот если не смотреть на колокольню, на звонницу, то основной объем очень похож на Никол-Кузнецкий храм.
Ну, понятно, а мне, знаете, почему-то даже всех скорбящих радости, ну, в общем, какие-то элементы вот эти полукруглые,
да. Вот классицизм, и здесь сложно вычленить, мы смотрим на памятники, классические памятники разных эпох и даже уже более поздние, и все равно будем находить элементы, но вот я смотрю со стороны, и я вижу прям храм в Кузнецах.
Я вам скажу другую интересную вещь, что святитель Филарет, который приезжал сюда уже после того, как храм был построен, на самом деле этим храмом был не очень доволен. Он писал так: «Странная архитектура того времени, вкус Александровского царствования, круги до столбы».
Но это на самом
ветхая,
деле...
Дальше продолжу цитатку, но дальше его практические замечания. «Да ветхое все строилось на гроши». Вот на самом деле, конечно, это красивое очень здание, и вот эти, на самом деле, не понравившиеся святителю колонны и полукруглый элемент, вообще какая-то игра геометрических форм, меня, например, очень радует всегда. Но это дань эпохи, безусловно, это стиль своего времени. И постепенно под влиянием святителя Филарета здесь образуется не богадельня, как сначала хотела княгиня Евдокия, а уже настоящая монашеская община. Он сам руководит этой духовной общиной как опытный духовный наставник. И надо сказать, что одна особенность этого монастыря сразу бросается в глаза. Мы сейчас очень часто думаем, что все монастыри женские были общежительными. На самом деле для 19 века это было скорее исключение. А этот монастырь изначально создавался как общежительный. И это подразумевало несколько важных последствий. Первое было, что по назиданию святителя Филарета сделано, все сестры должны были трудиться. То есть внутри монастыря, это был такой план грандиозный на самом деле, должна была быть построена, ну, можно сказать, полная индустрия всего. Все монастырь вообще ничего не должен был стараться закупать. Даже обувь шили сами сестры монастыря. А дальше развитие этого устава привело к тому, что многие сестры брали на себя обет никогда не покидать эту обитель, то есть не уезжать в дальние паломничества, отпуска и так далее, даже не навещать своих родственников. То есть монастырь был довольно строгого устава. И тем не менее, несмотря на этот строгий устав, обитель была процветающей. В ней перед революцией 1917 года подвязалось около 180 монахинь и послушниц. Надо сказать, что в годы советской власти монастырь долгое время существовал как трудовая артель, хотя и был обложен тяжелыми налогами, но в 1928 году монахинь выселили из монастыря практически за один день, иконы изъяли, сняли с них золото, с помощью кислоты практически все сожгли. В общем, это был настоящий разгром. Оставили, правда, храм, в котором служил иеромонах Ефросин, удивительный духовный старец, который был сам воспитанником схигумена Гавриила Зырянского, и который пытался еще некоторое время кормлять сестер, которые уже из окрестных деревень приходили сюда на службу. Но сам отец Ефросин был вскоре арестован, пробыл некоторое время в лагере, вышел на свободу, однако вновь был арестован в 1937 году и принял мученическую кончину на Бутовском полигоне. Так же, как и некоторые аносинские сестры, лики святых новомучеников-исповедников российских, прославлены, например, преподобная мученица Дарья Зайцева, также расстрелянная на Бутовском полигоне по новому стилю 14 марта 1938 года.
Спасибо большое. Мы с Игорем Горьковым, историком, краеведом, побывали в Аносино, посмотрели Борисоглебский монастырь в первую очередь, и вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
Всего самого доброго, до свидания.
Поездки по Подмосковью.